мальчики, чепманчики, девочки, чепеточки. Сядьте на диванчики, дорогие деточки. Запускай приемнички, все по расписанию. Нынче начинается программа «Мультомания».
Shirt. Who's your tailor? Quasimodo? Woohoo! I'm not that debonair, I'm just a silly hair. If you want class, I'll have to pass, so go get Fred Astaire. Yeah, he's good, but can he do this? Eat your heart out, Ginger Rogers. My buddy, Betty B, a sourpuss you'll see. But when I'm done, he'll need no gun, cause the Joker he will be. C, D, F, G, H, I love to raise some pain. Believe me, it's no strain. It feels so great to touch a plate and look, there is no pain. No pain!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Всем
привет. Это я, Роман Тогер. Со мной мой коллега Хитрюшкин. И первый и самый главный вопрос. Нас хорошо слышно?
Да,
я полагаю,
нас
что
слышно
хорошо.
Прекрасно. По крайней мере, из моей студии.
Ну, я надеюсь, да. Надеюсь на то, что нас слышно действительно прекрасно. Это очень меня радует. И, мои дорогие чипманчики, чипеточки, мальчики и девочки, я скажу, что я безумно рад быть снова с вами, потому что 2 недели перерыва — это слишком много. Даже для такого замечательного тигренка, как я. Я рад, что снова вернулся. С моим коллегой Хитрюшкиным мы сегодня устроим еще одно путешествие, потому что мы в каждом выпуске путешествуем куда-то. И сегодня, пожалуй, мы с моим замечательным товарищем махнем в весьма этнический район, в котором живут одни мультяшки. Своего рода мультяшный Чайнатаун, который называется Мульттаун.
Да, многие уже поняли, что речь пойдет о замечательном фильме Стивена Спилберга и Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера?» Без знака
вопроса. Who framed Rabbit Roger? Вот.
Да, замечательный фильм 88 года. Кстати, без знака вопроса. Знак вопроса был намеренно не поставлен. По одной простой
причине.
Потому
что это плохая примета.
Очень плохая примета в кинематографе. Поэтому это звучит даже как утверждение. Констатация факта. Вот.
Да, что кто-то подставил кролика Роджера.
Да. Ну,
кстати, тут еще есть каламбур, потому что фрейм, насколько я помню, там еще какое-то у него значение есть. Не только подставил, кажется, еще кто снял кролика Роджера.
Ну да, есть такое немножко. Ну что, давай расскажем немножко вкратце сюжет. Давайте так, вкратце
давай
сюжет.
Давай расскажем, мой дорогой коллега Хитрюшкин.
Да. Существует подоплёка такова. Существует некий фантастический город, параллельная вселенная, возможно, где мультяшки существуют вместе с людьми и достаточно гармонично работают с ними. Ну, в основном снимаясь в фильмах, разумеется. Фильм начинается с короткометражного мультика в стиле почти что, наверное, 30-40-х годов.
Расцвет.
Да, расцвет. Нет, 47-го года, возможно. Дело в том, что вся стилистика анимашек взялась под влиянием пионера анимации Текса Эвери, который как раз в таком стиле делал мультики очень пластичные, динамичные, которые, собственно, и повлияли на ведущего аниматора Ричарда Уильямса, который снимал этот фильм. То есть не снимал не весь фильм, а снимал именно анимацию, да. Вот. Очень интересный, кстати, тоже аниматор Ричард Уильямс.
Мы как-нибудь расскажем о нем вам потом.
Про него можно рассказать очень много. Да, не буду отвлекаться. Ну как же, он сделал великолепную анимацию. Вот. Соответственно, случилась там беда. Убили одного из
магнатов.
Из магнатов анимационной промышленности, которого звали. Как же его звали?
Не помню, ой, как его звали, но его убили с особой жестокостью, сбросив на него рояль. Или что-то в этом роде.
Его звали Марвин Акман. Собственно, помните, во всех мультиках существует такая штукенция, что присылается посылка от фирмы Акма. Вот это от него и есть. Это в основном Nintendo Adventure такие фишки были, в частности. Ну и там тоже Академия Акма. Старый, хитрый, похотливый.
Ну, слушай, хитрый, ты не уклоняйся от темы, это раз. А во-вторых, нас сегодня могут слушать и дети, или те, у кого есть дети. Так что тут про старых и похотливых мы будем рассказывать в другой раз, в другое время.
Между прочим, фильм не совсем для детей. У него стоит в рейтинге от 18 и старше.
Ну, между прочим, это оправдано, потому что фильм, я скажу вам, местами такой очень сильно нуарный. Ты вот, Хитрюшкин, говорил про параллельную вселенную, а я укажу еще и точный год, да, и точное место, 47-й год, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес в параллельном неком мире, где действительно мультяшкие люди сосуществуют. И, собственно, в этом городе есть район этнический, про который я уже рассказывал, Мульттаун, где живут мультяшки. Так что людям волей-неволей приходится уживаться с такими весьма беспокойными соседями. И, как показывает фильм, не все люди любят, когда по соседству с ними живет какой-нибудь, скажем, Даффи Дак или Вуди Вудпекер, потому что такое соседство весьма чревато разнообразными неприятностями, вроде падающих с крыши роялей, сейфов и тому подобного. Вот. А, к сожалению, для человека, в отличие от мультяшки, подобные приключения чреваты смертью, к сожалению.
Да.
Собственно, в фильме это и обыгрывается.
42-й год?
47-й.
А, 47-й год. Это к тому времени еще и некие параллели велись, наверное, про то, что мультяшек использовали именно как дешевый, в основном бесплатный кинематографический персонаж, на которых платить не надо. Допустим, был показан...
Мультгастарбайтер из своего
рода.
Да,
был показан Дамбо, слоненок летающий, который работал за горсть орехов. Ну, такая параллель с афроамериканцами, которые в то время тоже особо не ценили.
А Хитрый, кстати, тут пересекается еще и с «Кошки не танцуют», потому что там тоже, насколько я помню, мультяшки,
да, ну,
точнее,
да,
антропоморфные животные, примерно, тоже там
и примерно те же года
за нищенскую показаны совершенно плату были вынуждены сниматься в фильмах на вторых ролях и довольствоваться своей весьма скромной и незначительной ролью.
Это самое интересное в этом фильме, кроме самого сюжета. Ну, конечно, все уже смотрели фильм немолодой. Многим нашим слушателям меньше лет, чем самому фильму. Вот так вот.
А фильм, кстати, 88-го года, как мы, наверное, уже об этом говорили. А в России он у нас шел в 90-е, так что, Хитрый, с тобой не соглашусь. У меня есть стойкое впечатление, что многие слушатели его как раз не смотрели, потому что сейчас его крутят очень редко. В 90-е его ставили весьма часто к праздникам, там, к Новому году и вообще к тому подобному. А сейчас я его уже давненько по ТВ не видел.
Ну, ладно, вернемся к нашим мультяшкам.
К нашим мультяшкам, да, итак, 47-й год, Лос-Анджелес, царство нуара.
Расскажу еще маленькую вещь. Фильм очень уникальный. Мало того, что он был первым, где так масштабно использовалось совмещение анимации и живых персонажей, живых актеров, но еще и самое уникальное, никогда это больше не повторялось впоследствии. Две студии одновременно предоставили своих анимационных персонажей для работы в одном фильме. То есть студия Warner Bros. И студия Disney. Вот.
Но там
то
были еще
то есть там снимались и
Майер, по-моему,
вместе. Да, и Багз Банни, и Микки Маус вместе в одном кадре. Вот.
В первый и единственный раз, значит.
Да, больше не появлялись. Кстати, один из, то есть главный герой, которого играл Боб Хоскинс, согласился сниматься, в частности, как он признался позднее, из-за того, чтобы потом своим внукам рассказывать, что он снимался вместе с Багзом Банни. В одном фильме.
Да, это исторический опыт, скажу тебе. Да. И, кстати, вот еще рассказывая об этом фильме, мы не должны забывать о том факте, что этот фильм очень рисковал. Его создатели очень-очень рисковали, когда, собственно, его снимали, потому что до этого, как раз это было 80-е годы, считалось, что мультфильмы, анимация — это нечто такое для детей, нечто такое, что успеха особо иметь не будет. Поэтому они, совмещая игру живых людей, его анимацию, они очень-очень сильно рисковали. Они поставили на карту 70 миллионов. Это и по нынешним временам неплохая сумма, а по тем временам был очень-очень большой бюджет у фильма. Но Они все поставили на кон, и, к счастью, они сорвали куш. 150 миллионов сборов. Молодцы. И вот пробили дорогу для, для фильмов, в которых есть, собственно, и анимация, и игра живых актеров.
Соглашусь.
И реабилитировали 70... анимацию.
70 миллионов — очень немалая сумма.
Ну а по тем временам это очень большая сумма.
Да, вот фильм того стоил. Деньги ушли не в никуда. Дело в том, что стоимость минуты анимации была просто дикой. От 250 до 300 тысяч долларов уходило на одну минуту. На фильм работали 4 года. Из них 2 года ушло только на анимацию. Это 55 минут. Вот. Это 55 минут — это из 105 минут самого фильма. Аниматорам приходилось по 20 часов работать, чтобы попасть
рабы.
Да, это ведь не компьютерная анимация, 88-й год. Это была чисто ручная работа. Для того, чтобы, например, для того, чтобы сделать некоторых героев, которые были очень похожи, трехмерно выглядели и живо работали, на них уходило до 5 слоев анимационных, чтобы они такими выглядели. А так как еще делалось с высоким количеством кадров в секунду, то есть 25 кадров в секунду уходило, то на один кадр 5 слоев, получаем 600 рисунков на секунду.
И это все рисовать вручную?
Это все рисовалось вручную. Рисовало все это дело 326 аниматоров и персонала. 254 из них в Лондоне и 72 в Лос-Анджелесе. То есть год в Лондоне и 8 месяцев доделки в Лос-Анджелесе получалось.
Ну они знали.
Да.
Где рисовать, потому что Лос-Анджелес у них получился очень правдоподобный в фильме. И, кстати, я напоминаю всем...
Они снимали Петрюшкин, на настоящих местах, подключившимся...
Я напоминаю всем подключившимся, что мы разговариваем о фильме «Кто подставил кролика Роджера» 1988 года, не забывайте. Очень хороший фильм. Я предлагаю сейчас еще несколько слов добавить о сюжете, и потом несколько развлечь наших слушателей хорошей джазовой композицией. Итак, в целом сюжетная канва в том, что в мире, в котором мультяшки живут рядом с людьми, произошло некое таинственное преступление, и вину свалили на несчастного кролика Роджера, мультяшку. Так что немолодой и не самый успешный детектив-человек Эдди, Эдди Валиант, насколько я помню, вынужден взяться за это дело, чтобы расследовать, действительно ли кролик Роджер виновен, или, может быть, кто-то подставил несчастную мультяшку, а может быть, за этим кроется нечто больше, чем простое убийство преуспевающего мультипликационного магната. Так что ждите приключений от этого фильма, они там будут. Ну а пока для вас великолепная джазовая композиция из этого фильма. Это, собственно говоря, это инструментальная тема. Слов не ждите, это не песня. После нее оставайтесь с нами. Итак, для вас Valiant and Valiant из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Слушаем и наслаждаемся. Это Роман Тойгер, и мультомания продолжается! Мы снова с вами, Роман Тойгер и Хитрюшкин. Слушаем и наслаждаемся программу «Мультомания». И я напоминаю всем, кто к нам только что присоединился, сегодня мы рассказываем о фильме «Кто подставил кролика Роджера» 88 года. По ходу сюжета несчастный детектив Эдди, которому на голову достался этот непоседливый, невезучий, неуклюжий кролик Роджер, вынужден расследовать ужасные преступления и в конце концов обнаружить, что не все так просто, как начиналось. Но в этом ему помогут верные друзья, потому что мультяшек в фильме много, они, некоторые из них очень помогают нашим двум незадачливым товарищам, детективу Эдди и кролику Роджеру. Так что бравые герои идут по мрачному царству нуара Лос-Анджелесу 47-го года и расследуют таинственные преступления. И, кстати, как в любом уважающем себя фильме о нуаре, в этом есть своя роковая красотка. Джессика Раббит – одна из самых очаровательных героинь мультипликации по многим-многим-многим западным опросам. Одна из самых очаровательных женщин, рисованных, которая когда-либо появлялась на больших экранах. И, кстати, жена нашего кролика Роджера, потому что Джессика Раббит – фамилия мужа, но, как ни странно, не крольчиха. Мой коллега Хитрюшкин знаком с этой барышней, он сейчас нам что-нибудь о ней расскажет. Хитрюшкин,
да. Выход. Красотка она замечательная, совершенно непонятно было первоначально, каким образом она соблазнилась на такого неуклюжего и веселого комика, как кролик Роджер. Но факт остается фактом. Она сказала как-то раз обмывалась словечком, что с ним прикольно, с ним весело. Судя по всему, они очень часто играют вечерами в ладушки.
Ладушки, да, это прикол. Кто смотрел, поймет. Кто не смотрел, тот должен посмотреть. Словами не объяснить.
Конечно. Вот. Сама по себе Джессика достаточно интересная фигура. Персонаж, собранный из множества секс-символов 30-х, 40-х, 50-х годов.
Ты поосторожней.
Нет,
нас могут и дети слушать. И, кстати, нам, дорогие наши слушатели, говорят, что у кого-то что-то с динамиками.
Правда? Очень жаль.
Давай-ка.
Так, а так?
А так, спросим мы у наших слушателей.
Говорят, что все
сейчас
хорошо.
Сейчас не слышно, пишут нам слушатели. Спасибо им.
Так
слушатели,
что...
кстати, покрыты шерстью густой коричневой. И сейчас едят рыбу. Так что говорим им приятного аппетита. Ну, продолжайте, Тришки.
Ну и вот. Собственно, многие в ней увидят и Мэрилин Монро, и более ранних кинодив.
Ну, кстати, Хитрюшка, я скажу в ее защиту, она не такая плохая, ее так нарисовали.
Да, ее так нарисовали. Вот. По фильму, кстати, попадался один из ее про-персонажей, Бетти Буп. Но она там среди всех прочих героинь была черно-белая и занималась тем, что обслуживала персонажей в баре, в клубе, вернее.
А Джессика, кстати, все-таки Джессика занимает чуть более высокую позицию,
Джессика
она поет.
Там пела. А, кстати, не только пела, по самому фильму она еще снималась там в сериале, если кто-нибудь помнит. К фильму был выпущен 3 серии, примерно 20-минутных, комедийные, которые продолжают идею с самого начала фильма, когда кролик Роджер нянчился с младенцем.
Герман.
Да, старичок Герман. Курящий сигары.
Ну, ты, Хитрюшки, не раскрывай всех секретов. Вполне возможно, что те, кто нас сейчас слушает, этого фильма не смотрели, так что мы не будем им все
надо же для затравки что-то показать.
Да.
Вот.
Но я думаю, что если они начнут его смотреть, они и так увидят, кто такой Герман.
И она появляется в каждой серии, которая была снята отдельно. Серии появлялись с разницей в год или даже в два. И шли перед показами фильмов Warner Brothers в кинотеатрах. Ну, как для затравки. Сейчас тоже такие снова начали делать в студии
анимационные,
да. И у нас показывают. Вот началось именно тогда. Потому что мало кто верил, что короткометражные такие фильмы снова могут возродиться и будут приносить какой-то доход, не доход, но, по крайней мере, известность своим создателям.
Так вот. Что фильм, можно сказать, проложил дорогу очень-очень-очень многим.
Да, был состав анимационных и аниматоров большой, хороший набран, и актеров, и в озвучке. Кстати говоря, нашу замечательную Джессику Раббит озвучивала Кэтлин Тернер, которая очень просила не указывать ее в титрах. И внимательные зрители, посмотрев фильм до конца, и в титрах, не нашли ее. И до сих пор даже в репостингах ее нету. Она попросила ее не показывать в титрах.
Ну вот должна же быть какая-то причина, почему она попросила, чтобы ее не показывали. Может, она стыдилась, что там с мультяшками играет.
Она в то время была очень известна. Она снялась уже в двух фильмах «Роман с камнем», если кто не помнит. Еще в нескольких очень популярных и красивых лентах играла такую роковую красотку, динамичную.
Это, видимо, ее судьба.
Да.
Потому что тут тоже получилась красотка очень роковой.
Пела, правда, не она, пела Эмми Ирвинг за нее. Но голоса у них очень совпадали, поэтому... Ну, кстати, Эмми Ирвинг, по-моему, тоже не попала в титры.
Ну, слушай, как-то Джессику обделили в этом плане.
Нет, ее сделали загадочной.
А, ну да.
И дали свою собственную жизнь.
Шершеля фам.
Да.
Шершеля фам, бонами, ищите женщину, да, действительно. Загадочность Джессики совсем не вредит.
Так что вот такая веселая дама.
А где-то она еще потом появлялась после вот этих вот короткометражек?
Нет, она появлялась только в самом большом фильме и в нескольких сериях, которые были сняты впоследствии. Вот так ее оставили. Конечно, Спилберг хотел снять впоследствии еще приквел, так сказать, предысторию фильма. Слухи ходили в большом количестве. Но он сразу после съемок фильма сказал, что фильм удался настолько, что его не стоит продолжать.
Это... Не убавить, не прибавить.
Да, не убавить, не прибавить, так и будет. Потом спустя лет 15, спустя 10 лет 15 появлялись разные слухи, что он в проекте появился. То есть были сделаны наброски сценариев, но очень такие простенькие наброски, без особой линии. И так и осталось оно до сих пор в проекте. Хотя на Кинопоиске, кто поставил кролика Роджера 2, существует тема. Но она пуста абсолютно. Ни даты начала съемок, ни конца, ни сюжета, ничего. Насколько известно, так уже тянется последние лет 5-10.
Долгая-долгая тягомотина. Но мне, кстати, кажется, что может оно и к лучшему, потому что бывает так, что вторые части всегда хуже первоисточника, всегда хуже оригинала.
Да, сиквелы не годятся. К тому же, сколько времени ушло на изготовление первого фильма, например, концовка, ее очень долго обсуждали. Было около 40 вариантов, и в одном из них главным злодеем даже становилась Джессика сама по себе. Что было заметно в фильме, в нескольких местах, на нее можно было очень сильно подумать. На нее все указывало.
Это добавляет интриги, но ты, Хитрюшкин, не выдавай все сюжетные повороты.
Там я ничего,
потому, если мы выдадим,
я ничего
сейчас...
не спойлерю, это просто констатация факта.
Не спойлерю. Так что пусть кто, кролик Роджера останется в наших сердцах такой замечательной лентой 90-х годов, подарком из прошлого, из эпохи нуара и роковых женщин. А сейчас я предлагаю послушать, как поет наша очаровательная Джессика.
Да.
Песня
к этому...
«Why don't you do right?»
А к этому хочу добавить. Джессики
Раббит.
Товарищи, звоните в эфир. Нам одним скучно.
Совершенно верно. Потому что сегодня у нас время джаза, время нуара, время уставших детективов с красными от бессонницы глазами. Мы с Хитрым сейчас сидим в радиостудии, как два каких-то тут детектива на мели. И глушим безалкогольные виски. Так что звоните нам обязательно. Мы с вами тоже поделимся. Ну а пока для вас поет очаровательная Джессика Раббит. Аплодируйте и наслаждайтесь этой музыкой, этой песней. Оно того стоит.
You had plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? mother men do. Get out of here, get me some money too. You're sitting down. No money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это небольшой бар в предместьях Лос-Анджелеса, в котором глушат безалкогольные виски два уставших детектива, Роман Тойгер и Хитрюшкин, Над Хитрюшкин Тон.
Да-дам.
И сегодня мы идем по следу таинственного кролика Роджера и того, кто его подставил. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам, потому что в этом приключении... происшествий и событий будет преизрядно. И даже, возможно, будут некие перестрелки. Хитрюшкин, у нас есть какое-нибудь оружие на этот случай?
Да, нарисованные пистолеты. Между прочим, револьверы. Да, и настоящие револьверы. Вот хочу рассуждать немножечко про технологию.
Расскажи, вооружен наш главный герой.
Про технологию хочу немножко рассказать. Съемок. Наш герой был вооружен очень интересным оружием, нарисованным пистолетом, который взаимодействовал с реальными объектами. Сам по себе
мультяшным
фильм
пистолетом, условно
да,
говоря.
Снят очень интересно, много-много всего реального, то есть нашего, естественно, бутылки какие-нибудь, автомобили, что-то еще, взаимодействовало с нарисованными объектами. И наоборот, нарисованные объекты взаимодействовали с реальностью, с нашей, к которой мы привыкли. Очень было тяжело это все рисовать. Актерам было... Они были, наверное, одни из первых, кому приходилось играть с кроликами, которых видели только они. Как бы перед съемками, разумеется, никого не было. И актеру приходилось, ну, просто как пантомимой заниматься. И талант его был в том, что он делал так, что к концу фильма, как он потом признался, ему... Бобу Хоскину снились эти все мультяшки, у него были галлюцинации даже наяву.
Слушай, да, это факт, публика это тоже факт. Засыпать начинает. Тут уже некоторым в чате тоже непонятно, что снится. Некоторые уже утыкаются носом в клавиатуру, так что плесни им какого-нибудь кофе там или еще безалкогольного виски.
Да, безалкогольный.
Кто не уснут к концу выпуска.
Кстати говоря, интересный эпизод про безалкогольные виски. У нас в нашем переводе замечательном. У нас было два перевода. Первый авторский, который я не помню даже, кто его делал.
Погубил кролика Роджера?
Не-не-не.
Или нет?
Нет, это был нормальный отличный перевод, просто он был авторский в один голос. И второй, который лицензионный на диске. Еще существует третий, который идет по некоторым телевизионным каналам, он просто ужасен. Вот. И у нас был сделан неправильно в лицензионном переводе перевод одного из эпизодов, где детектив сидит в этом баре, там ходят официанты во фраках, разумеется, пингвина, спрашивают, что изволите. Он говорит, мне, пожалуйста, виски со льдом. Это в лицензионном переводе в нашем. И добавляет, со льдом, я сказал. Угадайте, что ему приносят. Маленький спойлер. По-английски это звучало «Whiskey on the rock». То есть сленговое название «Виски с камушком». Камушек, разумеется, имеется в виду льдет. И пингвину приносит, что? Угадали, стакан с виски, где лежит кусок гранита. Ох уж эти пингвины.
Ну, видишь.
Очень много шуток.
Всегда нужно точно говорить, чего именно ты хочешь.
Да, очень много шуток, которых перевести на русский язык было очень тяжело. Конечно, если бы взялся за это дело товарищ Пучков, небезызвестный, который
больше... Известный в широкой публике, как Гоблин.
Да. Может быть, все получилось бы хорошо. У него есть переводы.
Все получилось бы Пучков.
Без всего, да. Он правильно умеет переводить шутки. Но фильм, видимо, особо не заинтересовал. Хотя стоило
того. Но в 90-е я не помню, что Пучков был настолько популярен, как сейчас. В 95-м-то году, когда этот фильм широко у нас...
Но он мог бы сделать переозвучку. Я думаю, что это было бы ему под силу.
В 95-м году?
Сейчас, друг.
А, ну сейчас. Ну, не, зачем ему такая старина? Он сейчас новое переозвучивает.
Ну, не знаю. Вот. Так что... Слушать музыку из этого фильма тоже приятно весьма. Все-таки музыку писал Алан Сильвестри, а он написал и Лило и Стич, Стюарт и Литл. Дальше уже Полярный экспресс, Рождественская история, такие анимационные проекты. И многие-многие другие фильмы и мультики. Поэтому это просто шедеврально.
Совершенно верно. Но пока я предлагаю сейчас нам немножко песни взбодрить наш уснувший коллектив в нашем баре.
Да, добавим динамики.
Сейчас вам мультяшки что-нибудь слабают. Песня «Смайл», «Дан, я смайл». Не стану переводить.
Да, финальная,
но надо вам улыбнуться. Была,
которую пели мультяшки всех, то есть обоих студий. И Warner Brothers, и Walt Disney.
А там и этот, из метро Goldwyn Mayer, по-моему.
И оттуда тоже. Ну... Это смежная, это почти одна и та же контора.
Так что это был мультяшный интернационал своего рода. Так, сейчас на сцене мультяшки всех творческих студий Америки исполнят для вас песню «Smile, Die, New Smile». Слушаем и балдеем. Ну что же это такое, товарищи? Или, выражаясь иностранным языком, мистеры? Эдак мы уснем действительно в нашем баре. Ни одного звонка в студию.
Да, когда зайдите в гости.
Заскучает.
Нас же слушает целая толпа товарищей.
Нам страна без... и даже целые страны.
Да.
Нас слушает
без
целый мир,
диалога неинтересно. Да, а то придет
ну,
к вам
в гости. Тоже своего рода диалог, но нам нужна третья сторона.
А то придет вот к вам в гости судья Дум. Не делает делов, отомстив за нас. Кстати,
да,
знаете, а знаете, кто это играл злого судью? А играл его Кристофер Ллойд, да, который сыграл в таком замечательном фильме, как «Назад в будущее». Правда, он играл там доброго героя, но тут всего лишь показывает, что он умеет играть любых.
И злодея-то.
Героев, да.
Кстати... Судья Рок получился, а Судья Дум получился замечательный, потому что один из самых харизматичных злодеев, которых я помню.
Ну как же, в Бэтмене в предпоследнем?
Я не смотрел его,
кстати. Нет, в последнем. Ты не смотрел последнего Бэтмена?
Я не смотрел последнего
Джокер Бэтмена. Джокер из последнего Бэтмена признан самым харизматичным злодеем десятилетия.
Ну, вообще-то мне больше Двуликий нравится всегда, но это уже совсем другая история. Если
да.
говорить о Бэтмене. А еще, кстати, у судьи Рока или у судьи Дума в этом фильме была целая команда из весьма пушистых и весьма опасных зверьков.
Ласки.
Хорьков.
Ласки.
Они хорьки? Хорьки или ласки?
А тут были в одном из переводов ласки. Где-то были хорьки.
Так но что... все-таки.
Хорошо.
Слушайте, радиослушатели, видите... Мы начали сегодня работу детективов, у нас уже вторая тайна. Первая, кто подставил кролика Роджера, а вторая, кем были ласки, снимавшиеся в этом фильме, ласками или хорьками.
Ведут себя они как
на
хорьки.
На второй, кстати, тоже много таких дискуссий.
Ведут не себя как хорьки, но вроде бы это были ласки. Ласки тоже страшные убийцы. Наимки страшные.
В общем, это были ласка-хорьки и хорька-ласки. Ласки-водоласки. Короче, страшная команда неведомых зверушек.
На них было потрачено больше всего анимационного времени, когда они выступали по своему времени. Ну, может быть, больше только на Джессику, но и она не так часто появлялась в кадре. Все-таки Джессика двигалась медленно, а сам по себе Роджер скакал динамично очень по кадру. А ласки передвигались хоть и динамично, но по всему экрану. И не просто влево-вправо, а в трехмерном пространстве, что было очень тяжело. Потому что сценаристы и режиссеры поставили самое главное правило. То есть три правила при съемке фильма. Первое. Как можно больше двигать камеру, чтобы создавалось впечатление динамики, не стоячей картиночки. Второе. Максимально использовать освещение и тени. В ранней анимации Диснея тени использовались очень часто. Например, если вспомнить первую Леди и Бродягу, под главными героями тени, движущиеся, были всегда. Впоследствии, когда пошло удешевление производства, тени отказались. Собственно, как и от объемной заливки. И раньше была тоже объемная заливка. Вот. Ну и только, наверное, более поздних, Лило и Стич, например, там пошли снова тени. Но производство было очень тяжелым.
Ну, хитрюшки, да. Я вижу, что
да.
Раньше мультики были настоящей авторской работой.
Раньше это было очень высокое
искусство.
Ожившие не просто картинки, а ожившие картины.
Вот. В случае, кстати, с кроликом Роджером тут целое переплетение. Тут в канву повествования гармонично вплетен сюжет, картинка и музыка. Великолепная музыка, великолепные джазы. Сама атмосфера нуарная. Замечательно. У нас, кстати, среди слушателей есть любители нуара. Из тоже очень весьма нуарного города на Неве. Но почему-то они нам не звонят в студию. За что им хочу очень попенять. Это не поведение комиссара полиции. Совершенно не поведение.
Да, ну ладно. И
ну, да,
знаете,
ну,
рассказать про третье правило, которого нужно было придерживаться. Это как можно чаще заставлять мультяшек взаимодействовать с реальными людьми и предметами трехмерными. Ну, что я уже раньше говорил, вот, на что было потрачено очень много времени, очень много дублей. Например, самая первая кадры, когда начинается фильм, начинается он с мультика, как я уже говорил, который по окончании не то чтобы плавно, а как бы мгновенно переходит в реальный мир, и люди из реального мира входят в мультик и обратно. Вот. Сделать это было необычайно трудно, и пошли по интересному пути. Они сделали частично декорации, настоящие, рисованными, таким образом, что они были плоские, казалось, как мультики. И человек, туда заходя, оставался в нарисованном трехмерном пространстве. А это было без компьютерной анимации, еще раз повторюсь. Так что
да,
аниматоры были просто гениальны. Да. Держали... с некоторых героев, которые потом были нарисованы, ходили просто такая палка с шариком. И снизу аниматор от слова «оживлять» не тот, кто рисует, а тот, кто кукольный аниматор практически.
Оживляльщик.
Да. Двигал тот же самый пистолет, который висел в воздухе, который держал нарисованный заяц, кролик. И его приходилось каким-то образом потом эту палку зарисовывать своим главным героем, чтобы не стирать с пленки эту самую палку торчащую. Ее вот просто зарисовывали. Дублей было снято очень много. Сколько километров, сотен километров пленки ушло, я даже боюсь сказать. Сами по себе актеры вложились на все 100. Собственно...
И мультяшки тоже,
между прочим. Боб Хоскинс возвращался со съемок просто весь в синяках. Может, там были моменты, когда он прыгал, падал, выкидали какие-то баки с мусором, кидали без дублеров. Все снималось вживую. Нет, хотя были моменты, когда, например, была погоня на автомобилях, и они ехали на нарисованном автомобиле. Было около 8 кадров, 8 маленьких эпизодов, где его заменяли на нарисованного дублера. Это видно только на стоп-кадрах.
С ума сойти. Хитрюшкин. Это здорово. Кстати, тут один из наших слушателей тоже сегодня стал детективом. Он только что выяснил, что Ласка и Хорек — это, по сути, одно и то же. Спасибо ему большое.
Ласка и Хорек — одно и то же?
Мы с тобой молодцы.
Правда?
Мы сегодня наставили на путь детектива.
Нет,
очень многих. Пожалуй, потихоньку начнем, Хитрюшкин. Коллега мой детектив, паковать наши саквояжи, но мы еще пока остаемся минут на 10, но потихоньку уже начинаем собираться.
Так.
А пока
давай-ка
поставим джазовую композицию. Хитрый.
Да-да.
Хитрый.
Я тебя слышу.
Отлично. Нет, дорогие радиослушатели, мы еще не уходим. Мы только собираемся уходить. Мы же такие детективы,
мы что. Мы не уходим. Мы остаемся,
да,
мы просто.
Куда не уходим? Мы пока остаемся, но мы так. Перемещаемся чуть ближе к выходу из бара. Ну а пока для вас джазовая композиция из фильма «Кто подставил кролика Роджера», о котором мы сегодня рассказываем. И попиваем между делом безалкогольные виски. Или безалкогольные виски, как правильно. Впрочем, я не грамматик. Да, мы сегодня очень сонные детективы с моим коллегой Хитрюшкиным. Некоторые из наших слушателей уже отрубились. Мы их довели своими разговорами, своими расследованиями, своей тихой меланхоличной музыкой. Но иногда и такие эфиры нужны.
Бывает. Я так считаю. Это не страшно. Кстати, дорогие мои слушатели, я хочу сказать, что все-таки хорьки и ласки – это разные животные. Ласка, она поменьше размером, а хорек, она побольше размером.
Ласка, она ласковая.
Да, они относятся к одному виду млекопитающих, хордовых, хищных, псообразных. Семейство куньи. И подсемейство тоже куньи. Это хорьки. Ласки тоже относятся к семейству куньи. Только это вид ласка. Вспомните, дама с горностаем картину, помните?
Леонардо да Винчи.
Да, да, с горностаем. Там не горностай, у него в руках ласка. Это известное заблуждение, которое было. И известный факт.
Совершенно верно.
Да. Но это мы отвлеклись.
Дама... Мы очень сильно отвлеклись, потому что, боюсь, нам, как настоящим нуарным детективам, сейчас придется выйти из теплого прокуренного бара и, согласно канонам сюжета, уйти в ночь, уйти в дождь.
Да.
Вот. Хотя не хочется, если честно.
Да, так что мы попутали, конечно, их, возможно, и зря. Но, кстати, Кролик Роджер и Микки Маус, они, кстати, оба прототипа, являются прототипами одного кролика, кролика Освальда. Знаете, кто такой кролик Освальд?
Ну-ка, расскажи нам, кто такой кролик Освальд.
Что вы?
Дай нам его досье.
Это, так сказать, можно сказать, папа Микки Мауса. Его создал...
А по виду не скажешь.
Его создал Уолт Дисней. Но, еще до Микки Мауса. Но впоследствии был украден с его напарником.
Значит, Микки Освальд...
Да, тот ушел от него и стал делать собственный мультик с кроликом Освальдом. Да, как бы забрал у него все права. Но Дисней сделал Микки Мауса очень похожего. Только уши стали у него круглые. Так что, ну и продюсер... впоследствии прогорел со своим, то есть с украденным кроликом, а Уолт Дисней остался. И, кстати, впоследствии он все-таки студия выкупила права на этого кролика.
Но, я так понимаю, на экран его, скорее всего, так она и не возвращала.
Нет, смысла не было.
Ну что же, мои дорогие радиослушатели, детективы не очень, роковые красавицы и не роковые красавицы, и просто те, кто сегодня с нами вместе спал на клавиатуре. И, кстати, пушистые мишки и пушистые брундуки и брундушки. И я рад, что сегодня для вас мы с моим дорогим коллегой Хитрюшкиным провели эфир.
А те, кто не смотрели фильм, очень надеемся, что вы посмотрите фильм, того стоит. Все-таки 3 премии «Оскар» просто так не дают, тем более в 88 году.
Там еще была номинация на «Золотой глобус», насколько я помню.
Ну, одно дело номинация, другое дело готовое. Ну,
номинация есть номинация, это тоже, согласись, знак почета, знак уважения. Но,
Бурбики, это знаю.
Дорогие радиослушатели, приходите к нам через 2 недели. Я надеюсь, что мы с Хитрюшкиным что-нибудь еще для вас интересное сообразим. У нас уже даже есть парочка идей.
Да, скоро увидите
праздник.
Пока
не расскажем. Не расскажем. У нас есть такие идеи, но мы вам про них не расскажем. Спасибо большое, что вы разделили наш детективский путь. Сидели с нами в этом прокуренном баре и пили безалкогольные виски под сонную музыку. И некоторые из слушающих нас даже не ухитрились не заснуть. Спасибо вам большое. Ну а сейчас для вас прозвучит инструментальная композиция из титров.
Да, а я скажу романтичную фразу, которая, да, как раз к этому всему музыкальной композиции, которую произнесла Джессика Раббит. Замечательная любовная фраза. Роджер, знай, я люблю тебя. Люблю тебя только как может любить женщина-кролика.
Да, дорогие радиослушатели, мы, слегка перефразируя слова Джессики, скажем, что мы тоже любим вас так, как могут любить белую мышь и тигренок. Спасибо вам большое.
Пока.
И до встречи через 2 недели. Будем вместе снова мультоманить. Пока-пока. Хитрюшкин, попрощайся с народом.
Пока.
И больше мне сказать нечего.